Это были новости часа. Их представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Праймерис в Индиане и Северной Каролине вновь оставили открытым вопрос, кто добьется номинации на пост кандидата в президенты США от Демократической партии. В Москве прошла церемония вступления Дмитрия Медведева в должность главы российского государства. Почему жизнь в Братиславе дорожает так быстро? Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе программы «Время свободы». Итак, главная тема этого часа – президентская кампания, предвыборная президентская кампания в Соединенных Штатах. Накануне состоялись очередные праймерис, первичные выборы. Сенатор Барак Обама победил на праймерис от Демократической партии в штате Северная Каролина, а его соперница Хиллари Клинтон с небольшим отрывом одержала победу в штате Индиана. Вот что заявил Барак Обама по итогам состоявшегося голосования.
Конечно, надежды каждой из сторон были огромными. Каждая отчаянно желала победы своего кандидата. Но в конечном итоге это не борьба между Хиллари Клинтон, Бараком Обамой и Джоном Маккейном. Это ваш выбор, выбор граждан Америки.
Свое заявление сделала и Хиллари Клинтон, которая, напомню, проиграла в штате Северная Каролина, но победила на праймерис в Индиане.
Недавно мой соперник предсказывал, что он выиграет в Пенсильвании и Северной Каролине, а развязкой, тай-брейком, станет Индиана. Ну что же, мы победили, мы развязали этот узел, и благодаря вам движемся на полной скорости к Белому дому.
Это было заявление сенатора Хиллари Клинтон, которая, напомню, борется за номинацию кандидата в президенты США от Демократической партии. Итак, праймерис в Северной Каролине и в Индиане не стали переломным моментом этой президентской кампании. Вот как ее оценивает ведущий американский эксперт. Тему продолжает мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Первичные выборы в Индиане и Северной Каролине не стали переломным событием, о котором так много говорила и на которое так надеялась Хиллари Клинтон. Для того, чтобы укрепить, а скорее даже сохранить свои шансы на выдвижение в президенты от Демократической партии, ей нужна была безоговорочная победа в обоих штатах. Получила она, по-видимому, ничью, которая по большому предвыборному счету в пользу Барака Обамы, поскольку он сохранил незначительное лидерство по отданным за него голосам во время первичных голосований. Клинтон упустила последнюю возможность подорвать шансы Обамы на номинацию от Демократической партии, говорит Карл Роуф, бывший ближайший советник президента Буша. Если бы она разбила его в обоих штатах, она вселила бы в суперделегатов, которые решат исход голосования, глубочайшие сомнения по поводу жизнеспособности кандидатуры Обамы на всеобщих выборах. Победой в Северной Каролине он нейтрализовал еще один аргумент Клинтон, который утверждал, что Обама не способен взять верх в крупнейших штатах. Северная Каролина в первой десятке самых населенных штатов страны. С другой стороны, 35% электората в штате составляют афроамериканцы, которые приняли рекордно активное участие в выборах и почти поголовно отдали голоса Обаме. Так что в значительной степени его победа – результат расовой поляризации. Сокрушительное поражение Хиллари Клинтон в Северной Каролине, кажется, не оставило повода даже для зыбких надежд ее самым стойким сторонникам. Бывший советник Билла Клинтона, известный политический оперативник Демократической партии Пол Бегало, заговорил о том, что партии пора сплотить ряды за плечами единого кандидата. Но парадокс в том, что победа в Северной Каролине, возможно, решающая в его борьбе за партийную номинацию, выставила на всеобщее обозрение все более очевидную слабость кандидатуры Барака Обамы. Вот что говорит известный политолог Хуан Уильямс. Эти выборы показывают, что почти все категории избирателей, за исключением афроамериканцев, наиболее образованные прослойки и части населения мегаполисов, все больше поддерживают Хиллари Клинтон. Ее поддержка среди белых избирателей, составляющих большинство на всеобщих выборах, растет, в то время как Обама берет верх в партийных голосованиях благодаря поддержке маргинальных групп. Вопрос, хватит ли этого, чтобы победить на всеобщих выборах? Особенно учитывая то, что 30% сторонников Клинтон говорят, что они не проголосуют за Обаму на президентских выборах, и то же самое о Клинтон говорит 20% сторонников Обамы. Вопросами о том, сможет ли Демократическая партия быстро залечить залечить раны, нанесенные чувством сторонников обоих кандидатов во время долгой и не лишенной грубых взаимных нападок первичной кампании, задались после Северной Каролины многие комментаторы. У кандидата расколотой демократической партии, соглашаются они, вряд ли останутся шансы на победу на президентских выборах. Особняком стоят сомнения и по поводу того, способен ли будет Барак Обама привлечь на свою сторону среднестатистического белого избирателя, ушедшего в лагерь Хиллари Клинтон. Впрочем, глава предвыборной кампании Обамы в своих первых комментариях призвал журналистов не нагнетать эмоции вокруг искусственной, по его словам, проблемы.
Это был репортаж нью-йоркского корреспондента «Радио Свобода» Юрия Жигалкина. В Москве 18:12. Мы обсуждаем главную тему этого часа программы «Время свободы». Ход президентской предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Еще один участник дискуссии – российский эксперт, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой североамериканских исследований Санкт-Петербургского университета Борис Ширяев. Вопрос ему задавал мой коллега Михаил Соленков.
Сможет Барак Обама привлечь избирателей Хиллари Клинтон, ну и наоборот?
Я согласен вот с этим высшим комментарием, вряд ли. И вообще, знаете, за всю историю, вот я не припомню, чтобы так внутри партии какой-то шла ожесточенная борьба на стадии выдвижения кандидатов. Обычно это бывает мягче и гораздо быстрее, а тут, ну, партия действительно расколота. И любому кандидату, которого поддержит съезд, то ли Обама, то ли Клинтон, будет чрезвычайно тяжело победить республиканцев, наверное. Так мне представляется.
В чем тут причина?
Причина раскола, ну, знаете, много. Во-первых, как говорят, везде у нас меняется электорат. Видите, значительная часть ранее, похоже, пассивных избирателей, они участвовали в праймерис, и они поддерживали вот Обаму. А в прежние годы, по-моему, они так не проявили такой большой активности.
А что нужно сделать кандидатам, чтобы изменить вот эту ситуацию, чтобы все-таки на свою сторону привлечь? Должна Хиллари Клинтон будет сказать, или Барак Обама, тут пока же не ясно, кто станет кандидатом, чтобы избиратель проголосовал за бывшего конкурента?
Ну, все будет зависеть от исхода съезда, конечно. И как вот заметил, я согласен, от позиции суперделегатов, а это самое решающее, пожалуй, слово, которое они скажут уже на съезде Демократической партии. А что можно сказать? По-моему, они, знаете, все сказали. Все, что уже можно было сказать, чтобы привлечь тех или других на свою сторону. Видимо, партия так и придет к выборам в расколотом состоянии.
Борьбу за номинацию кандидатом президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, которую ведут Хиллари Клинтон и Барак Обама, комментировал российский эксперт, профессор, заведующий кафедрой североамериканских исследований Петербургского университета Борис Ширяев. Вопрос ему задавал Михаил Соленков. В Москве 18:15. Сейчас коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле состоялась инаугурация избранного президента России Дмитрия Медведева. В своем выступлении он заявил, что своей главной задачей считает развитие гражданских и экономических свобод. Дмитрий Медведев внес в Госдуму кандидатуру бывшего теперь президента Владимира Путина для утверждения на посту премьер-министра. Ожидается, что депутаты рассмотрят этот вопрос в четверг, 8 мая. Около миллиона жителей Мьянмы, по данным ООН, остались без крова в результате разрушительного урагана в минувшие выходные. Число жертв стихии, по официальным данным, достигло 22,5 тысяч человек. Десятки тысяч числятся пропавшими без вести. В Москве суд приговорил нескольким суткам ареста активистов организации «Авангард Красной Молодежи», устроивших во вторник акцию протеста у офиса партии «Единая Россия». Центральный суд Барнаула признал несостоявшимися выборы главы города, прошедшие 2 марта. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», победу действующего главы города Владимира Колганова оспорили трое других кандидатов. В Азербайджане завершился судебный процесс по делу об обрушении строившегося многоэтажного дома в конце августа прошлого года. Тогда погибли 25 рабочих. В секторе Газа 2 палестинца убиты и не менее 13 ранены в столкновениях с израильскими войсками. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших программах. В 19:00 в эфир выйдет передача «Время гостей». В 20:00 итоговый выпуск «Времени свободы». В 21:00 «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И в 22:00 аналитический радиожурнал «Время и мир». На волнах свободы его ведет Ирина Лагунина. Таковы наши программы на ближайшие часы. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Я вновь приветствую в студии своего коллегу Игоря Померанцева, на этот раз с обзором публикаций в американской печати. Игорь, американская пресса пишет уже об инаугурации Дмитрия Медведева?
Добрый вечер, Андрей. Пишет, анализирует, комментирует. Среди комментаторов профессор Гарвардского университета Маршал Голдман, лично знающий Владимира Путина. Но начнут газеты «Нью-Йорк Таймс». Дмитрий Медведев, официально став президентом, тотчас подчеркнул первостепенное значение гражданских и экономических свобод и правосудия. Перед новым президентом стоят трудные задачи. Противостоят коррупции и набирающей силу инфляции, демографический кризис, хромающие на обе ноги промышленность и сельское хозяйство, напряженность в отношениях с ближайшими соседями и Западом. Россияне не привыкли к двоевластию. Они задаются вопросом, кто же будет принимать решения в случае кризиса и чье слово будет решающим. На церемонии инаугурации присутствовали 2000 человек, но иностранные корреспонденты не были допущены. 8 лет назад Ельцин, уходя с поста президента, подарил преемнику Путину ручку Паркер, которой он подписывал указы. В одном из недавних интервью Путин сказал, что не намерен расставаться с этой исторической ручкой, завершает «Нью-Йорк Таймс».
Игорь, а каково мнение Маршала Голдмана?
Андрей, я коротко, очень коротко перескажу публикацию в «Чикаго Трибюн». Экономический бум в России, отмечает газета, был напрямую связан с высокими ценами на нефть и газ. Но если страна не диверсифицирует свою экономику, она рискует вступить в полосу кризиса. Владимир Путин остается премьер-министром, и это ставит под вопрос полномочия Медведева и даже его стабильность на посту президента. Вывод газеты «Чикаго Трибюн».
Игорь, а в какой газете опубликован комментарий Маршала Голдмана?
«Бостон Глоб». Я приведу несколько цитат. Между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым разница в 12 лет, но это не отношение отца и сына. Правда, ясно, кто из них наставник, а кто ученик. У обоих разный жизненный опыт. Отец и дед Путина так или иначе сотрудничали с КГБ. Об этом свидетельствует лексика Путина, его слабость к тюремному жаргону, которая в устах лидера мировой державы часто звучит неуместно. Медведев выходец из интеллигентской среды. Его отец был профессором физики, а мать филолог. Да, вначале Медведеву Путин будет нужен, хотя бы для того, чтобы прикрыть свой фланг от силовиков, пригретых в Москве Путиным. Они, силовики, стали новыми олигархами, к тому же у них связи в спецслужбах. Медведеву будет нелегко избавиться от них, но все равно спустя некоторое время Медведев обретет свой почерк, хотя бы потому, что именно президент назначает или увольняет премьера. Путин пришел в Кремль с лозунгом «Диктатура закона» с ударением на диктатуре. Медведев же сказал, что свобода лучше, чем несвобода, и что закон должен верховенствовать над исполнительной властью. Где-то ко второму сроку Медведев станет тяготиться инструкциями наставника. Медведев уже критиковал кремлевскую традицию, позволяющую государственным служащим занимать ответственные должности в государственных компаниях и корпорациях. Судя по всему, вскоре Медведев уступит свой пост главы «Газпрома» Виктору Зубкову. Но до последнего он держится за этот пост, дающий гигантские возможности для обогащения и превращения «Газпрома» в инструмент государства. Это вполне соответствует духу Путина. Медведев с помощью или без помощи Путина будет и впредь использовать «Газпром» и российские нефтяные компании во имя национальных интересов России. Это во благо России, но едва ли во благо нам. Завершает Маршал Голдман в газете «Бостон Глоб».
Большое спасибо, Игорь. Напомню, что сегодняшний обзор публикаций в американской печати подготовил и представил в прямом эфире программы «Время свободы» мой коллега, обозреватель Игорь Померанцев. Московское время 18:21. Вы слушаете «Радио Свобода». И сейчас подробнее о главном событии дня в России, о церемонии инаугурации третьего президента страны. Принеся присягу на верность Российской Федерации ее гражданам, Дмитрий Медведев вступил в должность главы государства, а Владимир Путин сложил с себя президентские полномочия. Напомню, что 2 марта Дмитрий Медведев одержал победу на президентских выборах в первом туре. Согласно официальным данным, он набрал более 70% голосов россиян, принявших участие в голосовании. Рассказывает наш корреспондент в Москве Олег Кусов.
вступающего в должность президента, на подиуме Андреевского зала поджидали президент уходящий, глава Конституционного суда России Валерий Зорькин и главы Палат Федерального собрания Сергей Миронов и Борис Грызлов. Владимир Путин произнес краткую речь, в которой дал оценку и своей работе на посту главы государства.
8 лет назад, впервые принимая присягу президента России, я брал обязательство работать открыто и честно, верно служить народу и государству. И своего обещания не нарушил.
Дмитрий Медведев принес присягу на особом экземпляре Конституции России. Свою речь Дмитрий Медведев начал с обязательства уважать и охранять права и свободы человека.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья, только что мною принесена президентская присяга. Она дается народу России, и в ее самых первых строках обязательство уважать и охранять права и свободы человека. Именно они признаны высшей ценностью в нашем обществе.
Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева отметила, что и Конституция России начинается со слов о гарантиях прав и свобод российских граждан.
Это очень правильное для президента Российской Федерации. Ведь наша Конституция начинается с того, что первейшей обязанностью президента является быть гарантом прав и свобод граждан России. Дмитрий Анатольевич Медведев юрист, он хорошо знает, я уверена, нашу Конституцию и знает, какие обязанности на него налагает высокое звание президента. Я хочу надеяться, что эти слова не будут расходиться с делом. К сожалению, у нас часто бывает так, что высокие избранные должностные лица, выступая публично, говорят правильные слова, а делают, увы, не в соответствии с этим. Очень хочется верить, что в данном случае это будет не так.
Говорила глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Политологи уже обсуждают тему возможного противостояния между президентом и премьер-министром России, пост которого уже завтра, по всей видимости, без особых проблем займет Владимир Путин. Несмотря на пышную церемонию инаугурации, самой передачи власти третьему президенту России еще не произошло, так считают многие эксперты. Олег Усов, Радио «Свобода, Москва».
В Москве 18:24. Вы слушаете Радио Свобода. Сейчас от большой политики к не менее важным местным проблемам. В Самаре создана общественная организация по контролю за набережной. Местные жители намерены самостоятельно следить за общественным порядком и соблюдением санитарных норм в расположенных на Волжской набережной закусочных и кафе. С подробностями наш корреспондент Сергей Хазов.
Инициатором создания необычной общественной организации выступили жители Волжского проспекта. Здесь, в 5 минутах ходьбы от набережной, еще полвека назад был построен целый микрорайон. В те времена на набережной не было многочисленных ресторанов, закусочных и кафе, картодрома и караоке-баров. Ситуация изменилась в начале 90-х, когда набережная из места отдыха самарцев превратилась в место концентрации ночных кафе, баров и дискотек. Особенно удручающим для жителей ближайших к набережной домов стало лето. Чашу терпения переполнили последние несколько лет, когда количество летних кафе на набережной превысило все допустимые нормы, и торговля с молчаливого разрешения мэрии шла даже на самом пляже, рассказывает инициатор создания Ассоциации за чистоту Самарской набережной Илья Васильев.
Создать общественную организацию по контролю за порядком на набережной нас заставило наплевательство коммерсантов, которые содержат на набережной кафе и прочие развлекательные учреждения, и то, что чиновники мэрии довольно слабо следят за порядком на набережной. Считается, что Самарская набережная – это визитная карточка города. Конечно, это так, но на самом деле это визитная карточка сейчас далеко не в лучшем состоянии. Постоянно на набережной мусор, с наступлением тепла мусорят и отдыхающие на пляже, где не хватает элементарных урн для мусора. Продавцы кафе, всяких шашлычных, караоке-баров, других развлекательных заведений. И создается впечатление, что набережная – это сплошной развлекательный комплекс. А о порядке и спокойствии жителей ближайших к набережной домов начали думать только год назад, после того, как в Самаре сменился глава города.
Действительно, мэр Самары Виктор Тархов, в отличие от своего предшественника, уделяет больше внимания состоянию Самары. набережной. В марте мэр лично проинспектировал набережную, пообещав жителям ближайших к набережной домов ужесточить контроль за соблюдением общественного порядка и санитарных норм в летних кафе на набережной. Многие самарцы без обиняков говорили мэру, что улицы Самары в районе набережной захламлены мусором, рассказывает Андрей Дементьев.
Наверное, хозяина нет, который за ними должен наблюдать. Просто некому смотреть, поэтому все запущено. Туда же идут все, кому не лень.
Стало страшно даже отпускать детей-школьников без присмотра гулять на набережную, рассказала Оксана Алексеева.
У нас няня будет, и она будет водить и встречать. А потому что у нас пройти по улице спокойно нельзя. Все может быть, и там вообще ходить нельзя было в прошлом году. Железная дубинка, откуда ни возьмись, заскакивал мужчина по голове дубинкой, железный стукол, и возили на скорой.
Многих жителей домов, расположенных рядом с набережной, беспокоит и такая деликатная городская проблема, как общественные туалеты. Члены Совета народного самоуправления говорят, что летом на набережной не хватает мест общего пользования, рассказала Наталья Королева.
Но я думаю, что человек сам должен поддерживать эту гигиену в общественных туалетах, и тогда не будет мусора, и они будут, естественно, чистыми.
Мою приятницу изнасиловали в одном из таких общественных туалетов, вот возле ладьи.
Самарцы уже привыкли, что летом их дворы превращаются в общественные уборные, рассказал Михаил Федоров.
Туалет, который бесплатный, естественно, там нет возможности его убирать. Нет финансирования, не выделяются деньги, нет уборщицы. Кто же будет его убирать? А люди дикие, народ дикий. Порядочные люди туда не пойдут, они брезгуют в общественный туалет.
После общения с народом чиновники Самарской мэрии решили совместно с членами территориальных советов самоуправления следить за порядком на набережной. Насколько эффективна эта общественная инициатива, станет известно уже в конце мая, когда вовсю заработает Самарский пляж и набережная будет действовать в летнем режиме. Продолжает член Ассоциации по контролю за чистотой Самарской набережной Илья Васильев.
Мы решили совместно следить за порядком на набережной. Актив ТОСа будет вместе с работниками санитарной инспекции и милиции следить, чтобы, во-первых, дворы не превращались в свалки мусора, а то прошлым летом здесь во дворах на Волжском проспекте, у дома 47, например, были самые настоящие кучи мусора. Этот мусор был не от жильцов, а именно из летних кафе. Во-вторых, будем следить, чтобы работники летних кафе и караоке-баров не нарушали спокойствие жителей ночью, чтобы после 10 вечера не орала музыка из кафе, чтобы не было шумных дискотек. Особенно это касается района Кинапа, улица Осипенко, где всегда шумно и где всегда жители жалуются на этот шум с набережной. Надеемся работать вместе с милицией и Союзом народного самоуправления во главе с депутатом Губернской думы Михаилом Матвеевым. Самое важное, что и предприниматели нас одобряют. Ну и, конечно, мэр сказал, что предприниматели, нарушающие правила торговли на набережной и санитарные нормы, они все лишатся разрешения на бизнес. Поэтому людям невыгодно что-то нарушать.
В конце мая должны пройти общественные слушания по вопросу, какой должна быть Самарская набережная. Кроме чиновников мэрии, бизнесменов, занятых торговлей на набережной, правоохранителей и местных жителей, в форуме планируется активное участие архитекторов и ландшафтных дизайнеров. Самарцы говорят, что хотят оправдать данное Самарской набережной название «Волжская Швейцария». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». А в 21 час по московскому времени в эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И в сегодняшнем выпуске Ольга Кучкина будет рассказывать о своей книге «В башне излобной кости». Таково название книги. Мы также представим цикл «Химеры» художника Елены Хейдис. А завершит «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком программа «Джаз на свободе». Ее ведет Дмитрий Савицкий. В сегодняшнем выпуске музыка Кита Джаретта. Итак, «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 21 час. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле состоялась инаугурация избранного президента России Дмитрия Медведева. Медведев внес в Государственную Думу кандидатуру бывшего президента Владимира Путина для утверждения на посту премьер-министра. Ожидается, что депутаты рассмотрят этот вопрос 8 мая. Около миллиона жителей Мьянмы, по данным ООН, остались без крова в результате разрушительного урагана в минувшие выходные. Число жертв, по официальным данным, превышает 22 тысячи человек. Центральный суд Барнаула признал несостоявшимися выборы главы города, прошедшие 2 марта. Победу действующего главы городской администрации Владимира Колганова оспорили трое других кандидатов. В Азербайджане завершился судебный процесс по делу об обрушении строившегося многоэтажного дома в конце августа прошлого года. Погибли тогда 25 рабочих. Генеральная прокуратура Казахстана конфисковала имущество бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. В марте он был заочно приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке государственного переворота. Рахат Алиев живет в Австрии. В Екатеринбурге начались съемки документального фильма о жизни в Толовом Свердловске во время Великой Отечественной войны. Одним из главных героев этой картины станет советский радиодиктор Юрий Левитан. Документов о его работе на Урале, уж тем более свидетелей, практически не осталось. Левитан в Свердловске был строжайше засекречен, рассказывает корреспондент «Свободы» Денис Каменщиков.
Эти записи сохранились в Екатеринбургском музее радио имени Александра Попова.
Говорит Москва. Сегодня 4 часа утра. Без объявления войны германские войска вероломно напали на Советский Союз.
Юрия Левитана перевезли в Свердловск в сентябре 1941 года. Радиокомитет располагался в двухэтажном особняке на перекрестке улиц Радищева и 8 марта. Теперь здесь региональное отделение партии «Яблоко», пельменное и бюро по трудоустройству лиц без определенного места жительства. Подвал, в котором работал Левитан, до сих пор существует, рассказывает сотрудник музея радио Борис Кошелев.
В этом здании, в подвальчике, была оборудована маленькая студия. Этот радиоузел был связан подземным кабелем с нашей шартарской радиостанцией РВ-5 имени Свердлова. А она с началом войны и с падением наших больших городов европейской части оказалась наиболее мощной. И оттуда Левитан выдавал в эфир вот то самое, что мы слышали от Советского информбюро.
От Советского информбюро.
Юрий Левитан работал в Свердловске до марта 43-го года. Эта тайна была раскрыта только через 20 лет после победы. И по словам драматурга Александра Архипова, написавшего сценарий для фильма о Толовом Свердловске, сегодня найти документы о том времени практически невозможно.
Не осталось ничего. Нет кинохроники. Вернее, она была в свое время кинохроника, например, о жизни Свердловска 42-го, 43-го года, но ее нет в архивах, она не сохранилась. Во время войны сводки никто не записывал. Сейчас уже не секрет, что вот все сводки, которые звучат, голос Левитана, он начитывал уже после войны.
86-летняя Нина Карманова, ветеран Великой Отечественной войны, уверяет, что встречалась с Левитаном осенью 1941 года. Он приходил к ним в школу на открытый урок. Историки и, в частности, сотрудник музея радио Борис Кошелев сомневаются, что такое могло быть. Уж слишком диктор был засекречен. Я привыкла, что мне никто не верит, вздыхает пенсионерка.
В общем, я училась в Шереме, школа рабочей молодежи, и он пришел к нам в школу. Может быть, он друг был учителя по-русскому, да и он сам-то такой худенький был и незрачный, но голос его на всю жизнь запомнился.
Говорит Москва. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил.
Съемки фильма о Толовом Свердловске закончатся в июле этого года. Премьера запланирована на осень. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 18 часов 35 минут. Панорама культурных событий сегодня ведет мой коллега Иван Толстой.
Ранняя работа Клода Моне «Железнодорожный мост в Ржантое» продана на аукционе «Кристис» за рекордную сумму 41,4 миллиона долларов. Торги искусства, импрессионизма и модернизма состоялись в Нью-Йорке во вторник вечером. Прежде наибольшая сумма, заплаченная за работу Моне, была на 10% меньше. «Железнодорожный мост в Ржантое» был написан в 1873 году, в период, когда Моне жил в северо-западном предместье Парижа. Кроме Моне, за рекордные суммы на прошедших в Нью-Йорке торгах были также проданы работы Огюста Родена, Альберта Джакометти, Хуана Миро и Анри Матисса. В то же время 14 из 58 лотов, среди которых были работы Моне, Пикассо, Ван Гога, Гогена, Ренуара и Матисса, так и не нашли покупателя. Эксперты объясняют это тем, что эти лоты были либо переоценены, либо представляли собой второстепенные работы первоклассных художников. В Пушкинских горах в июле 2008 года откроется трехзвездочный отель «Арина-Р». Отель расположен в поселке Бугрово при входе в Пушкинский заповедник на площади в 2 гектара. В первую очередь в гостиницы вошли двухэтажный корпус на 40 двухместных номеров и рекреационный комплекс, баня-сауна с купелью, фитнес-зал, косметический и массажный кабинеты. Строительство второй очереди предполагает возведение 6 гостевых домиков на 4 апартамента каждый. Все строения сооружены из деревянного бруса на фундаменте из природного камня. Знаменитый французский монастырь на горе Сен-Мишель начинает праздновать 1300-летие. Этот уникальный комплекс зданий, превращенный в мощную крепость на острове, в 1979 году был внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно Сен-Мишель посещает 3 миллиона туристов и паломников. Согласно преданию, монастырь был заложен в первые годы VIII века после явления архангела Михаила епископу города Авранша. В 709 году на скалистом острове, расположенном в 2 километрах от побережья, была освящена первая часовня. Сам монастырь, являвшийся и мощным форпостом между Нормандией и Британией, строился и перестраивался многие столетия, страдал от войн и попадания молний. Празднование 1300-летия, фестивали, концерты, выставки, научные коллоквиумы и туристические шоу продлятся все лето. Американский скрипач Филипп Квинт даст частный концерт на стоянке такси в аэропорту Нью-Йорк-Либерти под Нью-Йорком в честь таксиста, который вернул ему забытую в машине старинную скрипку Страдивари. Квинт оставил скрипку «Кизаветта Страдивариус», сделанную итальянским мастером Антонио Страдивари в 1723 году. Спохватившись, он бросился звонить в полицию, в портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси и в комиссию по такси Нью-Арка, которая выдает лицензии таксистам. На следующий день с ним связался шофер Мохаммед Халил, который прослышал о пропаже и вернул инструмент. Город Нью-Арк наградил таксиста за его исключительный поступок медалью.
Это была панорама новостей и культуры. Ее подготовил и представил Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В российских средствах массовой информации, в том числе и в сетевых изданиях, нет недостатка публикаций об итогах президентства Владимира Путина. Об этом в рубрике «Политика онлайн». Сегодня ее подготовил Кирилл Кобрин.
На сайте журнала «Россия в глобальной политике» свежий номер этого издания, в котором центральное место занимает статья под названием «Время разбрасывать камни». Ее авторы – Тимофей Бардачев, директор по исследованиям Совета по внешней оборонной политике, известный эксперт-международник, и главный редактор издания Федор Лукьянов. Статья подводит итоги внешней политики Владимира Путина и международных отношений начала 21 века вообще. Текст объемный, подробный и аналитически насыщенный, потому обратимся лишь к одной из проблем, рассмотренных в нем. Речь пойдет о кризисе международных институций, оставшихся в наследство мировому сообществу от времен Холодной войны.
Движется к финалу процесс эрозии миропорядка Холодной войны, размывается его последние институциональные основы. Если до какого-то момента Москва выступала в качестве державы статус-кво, стремясь сохранить при себе хотя бы что-то из геополитического наследия Советского Союза, то в последнее время Россия, накопив достаточно сил, уже сама включилась в процесс пересмотра правил. Так, в 2007 году Россия объявила об отказе от такого реликта Холодной войны, как договор об обычных вооруженных силах в Европе, и резко ужесточила отношение к организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. До этого на протяжении большей части президентства Владимира Путина, примерно до второй половины 2006 года, ставка делалась на укрепление внешнеполитических позиций страны посредством участия в многосторонних форматах. Идея интеграции России в сообщество передовых государств оставалась стержнем внешнеполитического подхода. При этом российское понимание интеграции, ее форма и условия менялось с течением времени и за редкими исключениями все больше исходило из необходимости собственного усиления. Апофеозом периода повышенного внимания Москвы к международным институтам можно считать саммит Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, июль 2006-го. Хотя формат встречи, прошедшей под председательством России, не предусматривал серьезного обсуждения чего-либо, даже символическое значение форума вполне окупало вложенные в его подготовку средства.
Однако попытки Москвы опереться на существующие международные институции и использовать так называемый кооперативный подход не оправдали надежд. Тимофей Бардачев и Федор Лукьянов пишут.
Это объясняется рядом конкретных причин. Прежде всего тем, что внешние партнеры России к тому времени окончательно стали подходить к международным институтам и правилам с инструментальной точки зрения. И стало уже невозможно не замечать, что США и Европа пытаются использовать российские интеграционные устремления для получения односторонних выгод. Другое дело, что причиной такого поведения контрагентов на Западе и Востоке является не банальная корысть, а общее изменение мировой ситуации. Процесс отчасти носит объективный характер. Среда быстро меняется, а институциональное устройство все еще светит отраженным светом холодной войны. Отчасти же перемены стимулируются действиями мировых грандов, в первую очередь Соединенных Штатов, которые давно приняли стратегические решения и теперь руководствуются принципом свободы рук. В какой-то момент данный принцип взяла на вооружение российская дипломатия. Москва разочарована в возможности отстаивать национальные интересы, опираясь на универсальные или действующие в рамках конкретных организаций международные правила. По мнению России, которая де-факто оформилась в 2007 году, необходимо либо пересматривать существующие правила с учетом новой расстановки сил, либо не настаивать на обязательности их соблюдения. В целом может сложиться впечатление, что многосторонние институты рассматриваются Россией как неэффективные.
Вывод авторов статьи журнала «Россия в глобальной политике» таков.
В целом усугубились взаимная подозрительность и недоверие, что выражается, среди прочего, в попытках найти точку опоры в царящем вокруг хаосе и вернуть старый добрый формат системной конфронтации. В качестве идеологической основы для подобной упорядоченности предлагаются, как правило, противопоставление либерального и авторитарного капитализма, либо рассуждение о несовместимости ценностной базы России и западного мира.
Но увенчаются ли успехом эти попытки? Смогут ли новые временные международные организации и институции заменить старые, пришедшие, как считают авторы России в глобальной политике, в упадок? Я спросил об этом у Федора Лукьянова, соавтора статьи «Время разбрасывать камни» и главного редактора журнала.
Мир сейчас живет по принципу, который был объявлен бывшим министром обороны Соединенных Штатов Дональдом Рамсфилдом. Миссия определяет коалицию. Этот принцип был заклеймен всеми, и в конце концов сами Соединенные Штаты от этого отказались, и всеми силами теперь стараются отмежеваться от наследия Рамсфилда и вообще первого срока президентства Буша. Но фактически происходит ровно это. В условиях, когда не срабатывают традиционные институты, но какие-то проблемы нужно решать, причем быстро, приходится создавать ситуационные коалиции для их решения. Ну, наиболее яркий и успешный пример – это шестерка по Северной Корее, которая добилась очень неплохих результатов. Менее успешный, хотя, в общем, не провальный пример – это пятерка по Ирану, которая, по крайней мере, работает и преодолевает бесконечно возникающие трудности. Российская позиция в этом смысле, она менее формализована, но, скажем, попытки опереться на треугольник Москва-Берлин-Париж как замену двухсущим отношениям с Евросоюзом или создание ШОС как организации совершенно новой архитектуры, но не очень понятного назначения. Вот все это попытки приспособиться к этому хаотическому развитию. Как мне кажется, ни один из этих институтов, вернее квази-институтов, возникающих сегодня, конечно, не имеет шансов на то, чтобы переродиться во что-то более солидное.
Так считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле состоялась инаугурация избранного президента России Дмитрия Медведева. Медведев внес в Государственную Думу кандидатуру бывшего президента Владимира Путина для утверждения на посту премьер-министра. Около миллиона жителей Мьянмы, по данным ООН, остались без крова в результате разрушительного урагана в минувшие выходные. Центральный суд Барнаула признал несостоявшимися выборы главы города, прошедшие 2 марта. В Азербайджане завершен судебный процесс по делу об обрушении строившегося многоэтажного дома в конце августа прошлого года. Тогда погибли 25 рабочих. Генпрокуратура прокуратура Казахстана конфисковала имущество бывшего зятя президента Нурсултана Назарбаева Рахата Алиева. В марте он был заочно приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке государственного переворота. Алиев живет в Австрии. В секторе Газа два палестинца убиты, не менее 13 ранены в столкновениях с израильскими войсками. Четвертый раунд переговоров между США и Ираном по вопросам безопасности в Ираке отложен на неопределенный срок.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Иван Трифилов представит очередной выпуск своей экономической панорамы.
Для участия в конкурсе на право создания в России портовых особых экономических зон предварительно отобрано 17 заявок из 20 поданных, сообщила министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина. По планам, в течение месяца экспертный совет рассмотрит отобранные заявки на создание 3 речных, 8 морских и 6 аэропортовых особых экономических зон. Портовые особые экономические зоны создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. В соответствии с законом они могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Говорит заместитель министра транспорта России Александр Мишарин.
У нас несколько проектов комплексных. Это проекты, связанные с комплексным развитием морских транспортных узлов, которые включают развитие порта, железные, автомобильные дороги. Это Новороссийский транспортный узел, это Мурманский транспортный узел, это Дальневосточный на базе Находка и Восточный, и Балтийский на базе Услуга. И сейчас мы рассматриваем новый проект Балтийск Калининградской области.
Российским властям в условиях перегрева экономики необходимо ужесточать проводимую денежную политику. Как заявил в интервью газете «Коммерсант» первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев, такие меры необходимо предпринимать не по отдельным позициям, а по всем параметрам и не только со стороны Центрального банка. Для России главное сейчас достижение ценовой стабильности, то есть борьба с инфляцией. А это, по его словам, и есть преодоление перегрева экономики. В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков считает, что правительству в рамках борьбы с инфляцией прежде всего следует ограничить государственные расходы.
Это никак не помешает экономическому росту, наоборот, повысит эффективность экономики в целом. Если вот этот рост, он будет исходить из частного сектора, а не из госкорпораций, которые, хотя в прошлом году и позволили несколько ускорить экономический рост, скажем, с 7 до 8%, то, что мы наблюдали в прошлом году, и 7% в 2006 году, вот это вот ускорение роста во многом было достигнуто при помощи госкомпаний, но повышенная плата за это высокая инфляция в прошлом году и в начале нынешнего года.
Создание условий для максимального роста конкуренции в экономике России будет способствовать замедлению темпов роста потребительских цен, говорится в докладе Министерства экономического развития и торговли. Сейчас одной из основных задач для правительства, как отмечается в документе, является создание предпосылок для развития новых производств и предприятий, поскольку только в этих условиях расширение инвестиционного и потребительского спроса, сопровождающий экономический рост, не превратится в инфляцию и рост импорта, а будет поддержано адекватным ростом национального производства. Об этом министр экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина.
Несмотря на замедление роста экономики во многих странах, российская экономика развивалась достаточно стабильно. Экономический рост в первом квартале продолжал опираться на рост инвестиционной активности и на рост потребительского спроса. И инвестиции в основной капитал за первый квартал увеличились на 20,2%. Я напомню, что по итогам 2007 года это было 21,2%, то есть рекордный рост инвестиций. В первом квартале рост инвестиций продолжается.
Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 22 по 28 апреля выросли на 0,9%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 20 рублей 98 копеек, или в пересчете по текущему курсу примерно 88 американских центов. Повышение цен на автомобильный бензин было отмечено в 51 региональном центре, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 31 они остались без изменений. Снижение цен произошло в одном региональном центре страны. Европейская комиссия и Европейский центральный банк объявили, что Словакия может присоединиться к еврозоне с 1 января 2009 года. Окончательное решение будет принято на встрече министров финансов стран Европейского союза в июле. Словакия – вторая из стран Центральной и Восточной Европы, в которой единая европейская валюта заменит национальную. Первой стала Словения в 2007 году. На сегодня еврозона объединяет 15 стран Европейского союза. Число банкротств в Соединенных Штатах в апреле увеличилось на 50% по сравнению с показателем такого же периода 2007 года, почти до 100 тысяч. Причем более 90% заявлений пришлось на долю частных лиц. Дефолты по ипотечным кредитам и банкротства увеличиваются в связи с тем, что снижение цен на недвижимость затрудняет рефинансирование ранее выданных кредитов. В целом, согласно прогнозам, общее число банкротств США в 2008 году превысит 1 миллион. Как проблемы американской экономики могут повлиять на Россию, говорит старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Нельзя сказать, что российская экономика будет совсем не затронута этими событиями. Мы, конечно, видим в мировом масштабе переоценку многих компаний, секторов мировой экономики, в том числе и, возможно, сырьевого сектора. Я не буду удивлен, если за коррекцией на фондовых рынках произойдет определенная коррекция цен на сырьевые товары. Соответственно, для России это будет означать, скажем, возможно, более низкие цены на нефть, более низкие доходы для наших нефтяных компаний и для бюджета. Но, опять-таки, никакой катастрофы я здесь не вижу. Нефть находится на очень высоких уровнях.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 74 копейки. На завтра 23,75. Евро сегодня стоит 36 рублей 77 копеек. Курс на четверг 36,78. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Был выпуск новостей экономики. Его представил Иван Трефилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии, столица страны Братислава, стремительно становится одним из дорогих городов Центральной Европы. Чем объясняется этот быстрый рост цен? У микрофона корреспондент Радио Свобода в Братиславе Инна Земляная.
На вопрос, как живется в Братиславе, многие жители города сегодня отвечают коротко – дорого. И это не проявление немногословности, а констатация факта. Братислава на самом деле город, жизнь в котором требует наличия определенной суммы денег. Это подтверждается и результатом последнего исследования агентства Mercer Human Resource Consulting. Цены в Братиславе растут уже долгое время, рассказывает Вильям Поленик из Словацкой академии наук. Их радикальный взлет произошел в 1993 году. Тогда возникла независимая Словацкая республика. Братислава стала столицей нового государства, взяв на себя все соответствующие этому положению функции. В результате возник спрос на жилье. Ее недвижимость. Цены поползли вверх. Статус Братиславы вновь возрос в 2004 году, когда Словакия стала членом Европейского союза. Более того, по мнению специалистов, сейчас в ЕС именно регион Братислава-Вена, то есть Австрия и Словакия, считаются самыми перспективными и удобными как для бизнеса, так и для жизни. Продолжает Вильям Поленик. Братислава, благодаря Карпатам и Дунаю, имеет уникальное положение. Сегодня из маленькой некрасивой Братиславы вырастает большой красивый город. Реформы бывшего правительства Микулаша Дзуринды способствовали экономическому развитию, которое идет динамичнее, чем предполагалось раньше. Это также усилило позиции Братиславы и продолжило период роста цен. Однако сейчас жителей Братиславы беспокоит не стоимость недвижимости, они с этим уже смирились, а скачок цен на продукты питания, коммунальные услуги и бензин. Так, цены на пищевые продукты и неалкогольные напитки по сравнению с прошлым годом возросли на 9%. Плата за воду, электричество и газ на 5%, а за бензин сегодня словаки платят столько, сколько еще никогда не платили – 1 евро 25 центов за литр. Поэтому неудивительно, что люди, живущие в пограничных регионах, предпочитают заправляться у своих соседей. Прогнозы Вильяма Поленика из Словацкой академии наук для словаков неутешительны.
До сих пор словакские цены на продукты питания были ниже, чем в странах Западной Европы. Поэтому со временем произойдет их уравновешивание. И это, несмотря на все уверения нынешнего правительства Роберта Фица о борьбе против повышения цен. Это также касается стоимости электроэнергии и горючего. Словакия стоит на пороге введения евро. Возможно, что это произойдет уже в следующем году. Словацкие политики заверяют, что переход на единую европейскую валюту не станет причиной подорожания жизни в стране. Однако к этим заявлениям люди относятся с недоверием. Данные статистики говорят, что в этом году средняя зарплата в стране должна повыситься и в результате будет составлять 21 700 словацких крон, что в пересчете 678 евро, рассказывает Вильям Поленик. Средняя заработная плата в Братиславе в два раза больше, чем в других словацких регионах. Пожалуй, одними из самых хорошо оплачиваемых профессий являются менеджеры среднего и высшего звена, которые ежемесячно получают 3-4 тысячи евро. Неплохие зарплаты в области телекоммуникаций, энергетики, в области программного обеспечения и в области недвижимости. Потребительская корзина большинства жителей Словакии в этом году более пустая, чем в прошлом. Ну а что касается жизни в Братиславе, то она все больше прельщает молодых людей.
Фирмы
заинтересованы в молодых образованных людях, говорит Вильям Поленик. Они готовы предоставить им благоприятные условия для работы. Тем более, что стиль жизни молодых словаков меняется. Они больше ориентированы на карьеру, чем на семью, не говоря уже о детях. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Традиционно я прошу его представить главные темы. Андрей, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер, Андрей. Ну, естественно, главная тема сегодня – это инаугурация Дмитрия Медведева. Владимир Путин стал бывшим президентом, а нынешним действующим президентом стал Медведев. Как они дальше будут управлять страной? Продолжим серию интервью с экспертами «Радио Свобода». Мы много уже говорили об этой теме. Продолжим ее сегодня, поскольку действительно это важно для развития России. Ну и вся всяческие подробности инаугурации, как это выглядело в истории, как это выглядело по телевидению и так далее и тому подобное. Катастрофические последствия циклона в Мьянме, десятки тысяч погибших. Почему так противоречивы эти данные? Что может мировое сообщество для того, чтобы помочь этой стране, население которой страдает под гнетом военной диктатуры? Еще одна важная политическая новость – это продолжение борьбы Хиллари Клинтон и Барака Обамы за кандидатскую номинацию. У кого из них больше шансов теперь после праймерис в Индиане и Северной Каролине победить в президентской, в предвыборной борьбе. Вот таковы главные темы. Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня наши гости – депутаты Думы Михаил Емельянов и Сергей Марков, член политсовета партии СПС. Юрист Борис Надеждин и публицист Илья Мильштейн, ведущий Михаил Соколов, будет обсуждать с ними перспективы премьерско-президентского правления в России. Ну, а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы таким образом выражаем свой протест против надругательства над гражданскими правами и свободами.
Китайское правительство направляет правительству Мьянмы первую партию
Британское
помощи.
Британское министерство внутренних дел ввело новые правила найма на работу.
Соединенные Штаты и Россия были когда-то противниками в ядерной сфере. Теперь мы партнеры, обладающие уникальными возможностями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».